Российский филиал Магнусовского института представляет. Архивы Магнуса. Эпизод 37. Обожженная жертва.
Расскажи еще раз.
Заново?
Мне нужна запись.
Что? Зачем?
Я хочу, чтобы это попало на пленку. Чтобы мне было потом что проверять.
Ладно. Приходили два курьера. Крупные такие мужики, говорили на кокне, может, и прикидывались. И они привезли тебе посылки. Я больше ничего не помню о том, как они выглядели.
Совсем ничего?
Да обычно они выглядели. Курьеры как курьеры. Два огромных курьера кокни. Я не знаю, что еще тебе нужно.
А стол?
Я не видел стол. Наверное, Рози за него расписалась. В смысле, ее кабинет находится по дороге в хранилище артефактов. Это логично.
Она говорит то же, что и ты. Двое мужчин, не знают, как попали внутрь, побоялась спросить, выглядели как курьеры. Никуда не годится.
Прости. Слушай, Джон, я ведь правда считаю, что нам нужно уничтожить стол. В смысле, если это про него говорил с заявлениями Пател. На всякий случай.
Элия сказал то же самое. К счастью, это была рекомендация, а не приказ. Поэтому пока я склоняюсь к тому, что его нужно изучить. Мы не можем позволить себе уничтожать знания.
Ну да, наверное... Можно я пойду?
Да, иди.
Спасибо. Слушай, ты бы поспал. Увидимся.
Зря кассету потратил, он прав. Пусть уж дело пойдет. Заявление Джейсона Норта от 6 августа 2009 года касательно обнаружения предполагаемой ритуальной площадки недалеко от Лох-Гласс в Шотландии. Аудио записал Джонатан Симс, начальник архива Магнусовского института в Лондоне. Начало заявления. Я просто хочу знать, можете ли вы спасти моего сына? Я спрашивал и спрашивал, но ваши люди только заставляют меня записать свое заявление. Переложить все на бумагу для расследования. Это поможет? Нет, конечно нет. Разве вы что-нибудь сделаете, если сможете? Или будете наблюдать, как горит мой сын, чтобы делать заметки? Да, я пьяный. Наверное, вы это и так поняли по кляксам. Ну, я не собираюсь извиняться за то, что испортил вашу драгоценную бумажку и бросать ее не буду. От страха больше ничего не спасает. А если я буду бояться, то потеряю Итана, так же, как потерял все остальное. И мне останется только лечь и никогда больше не вставать. Мне никак не удастся это остановить. Я не дам сыну сгореть, даже если вы, трусы, не осмелитесь что-то сделать. Простите, я понимаю. Мне некого винить, кроме собственной глупости. Я сам полез туда, куда не должен был. Но да, я понимаю, вам нужна проклятая история так, чтобы через 10 лет вы могли посмотреть ее и сказать: «Ух ты, как интересно! Она с Итаном давно уже не будет живых». Ну, хорошо. Тут и рассказывать, считай, нечего. Со мной столько всего приключилось, а я, считай, ничего не делал. Просто забрел не на ту поляну. Я эколог. Был экологом. Работал в комиссии по лесам Шотландии. Отличная была работа, по крайней мере, для меня. Наверное, тому, кто не любит походы, одиночество, пришлось бы не сладко, но мне было в самый раз. В общем, на севере Шотландии, куда не ступала нога человека, есть плантация вечно зеленых деревьев. Они просто гигантские, и они, как и все остальные деревья, идут на вырубку. Проблема в том, что на этих деревьях и вокруг них устраивает себе жилище прорва животных. Барсуки, рыжие белки, даже лесная куница. Знаете, что такое лесная куница? Такой маленький медведь, очаровательный крохотный медведик, который нуждается в защите. Потому что лесные куницы, как и многие другие виды, живущие в тех местах, защищены законами о консервации. Их нельзя убивать без специального разрешения, которое редко получают лесозаготовительные компании. Поэтому моя задача была ходить по этим плантациям с планшетом и записывать, какие животные там поселились. Сами понимаете, работа временами уводила меня очень далеко от цивилизации. Некоторые из этих плантаций находятся вдали от протоптанных троп. Все удивляются, какая Шотландия маленькая по сравнению с другими странами, но по меркам бродяги в лесу она все равно огромна. И там совсем немного людей. Есть большие участки, где их вообще нет. Нередко я оказывался где-то в часе пути от городов или главных дорог, да и вообще от человеческой жизни. Но одиночество меня не пугало. Ведь я знал, что дома меня дожидается мой малыш Итан. Всего 4 года, а уже такой смышленый. И моя жена Люси. Она тоже меня ждала когда-то. Там попадаются на глаза всякие странности. Это такое захолустье, что люди тащат туда мусор, как на персональной свалке. Холодильники, микроволновки, колючую проволоку, всякое. Они валяются тут и там, по лесам и холмам. Однажды я даже нашел труп. Это не так интересно, как кажется. Он слишком сильно разложился, чтобы я мог хоть как-то представить себе причину его смерти. Может, его заказала мафия, может, с путешественником приключился сердечный приступ. Для меня результат один. Сообщаешь по рации, теряешь драгоценные дневные часы, присматривая за мертвецом, пока кто-нибудь не придет и не разберется с ним. Поэтому поляна среди деревьев у Лохглаз меня ничем не обеспокоила. Я решил, что видел уже все странности леса. Чёрт, да я ведь даже видел, как моего товарища однажды проткнуло падающим деревом. Я думал, что меня уже ничто не сможет шокировать. Ну и что, что у меня волоски на руках стали дыбом, или что я вдруг вспотел в куртке в середине февраля, или что меня затошнило от сухого кислого привкуса в глотке. Я все равно пошел вперед, чтобы изучить эту странную поляну. Она не была создана руками человека, или, по крайней мере, вырубка на ней не велась. Деревья как будто специально посадили кругом, но если так, то, судя по их высоте, это сделали почти 50 лет назад. В центре стоял большой грубо вытесанный камень, похожий на маленькое ложе или, может быть, алтарь. Стоя там, у кромки, я понял, что деревья вокруг меня совершенно тихие, а когда я быстро осмотрелся, оказалось, что животных поблизости, похоже, совсем нет. Это было жутко. Конечно, при этом я выяснил все, что мне нужно было. Можно было проставить галочки и пойти своей дорогой. Можно было не выходить на эту поляну. Но я вышел. Я пересек границу и тут же понял, что совершил ошибку. Мое тело как будто пронзило электрический ток, и мою и без того уже теплую кожу стало щипать и жечь. Я снял куртку мокрыми от пота пальцами и потянулся за водой, чтобы смыть этот мерзкий вкус во рту. Я открутил крышку, сделал большой глоток и через полсекунды понял, что это был кипяток. Я заорал. Вернее, забулькал и повалился на землю в агонии. Я лежал почти полчаса, собираясь силами, глотая холодный зимний воздух шотландского Нагорья, дожидаясь, что боль утихнет. Наконец я взял себя в руки и неуверенно поднялся на ноги. Странные ощущения не пропали, но я решил не обращать на них внимания, по крайней мере, пока не осмотрю поляну как следует. Алтарь был ее центром, но во многом он оказался самым неинтересным. Чистый гладкий камень, никаких отметин, сверху тоже ничего, просто глыба. А вот вокруг него на земле обнаружились подпалины. Они не исходили из какого-то одного конкретного источника, просто покрывали лесную землю. Не было ни пепла, ни головешек, никаких признаков пожара, только подпалина. Я пошел по этим подпалинам и обнаружил совсем уж жуткое зрелище. Увиденное мной на границе поляны не шло с предыдущими явлениями ни в какое сравнение. Видите ли, похоже, когда-то в том месте были животные, но теперь все они лежали прямо за кромкой. Мех и перья на каждом из них были спалены почастую. Осталась лишь обожженная кожа яростно-красного цвета, как будто они сильно обгорели на солнце. Они были мертвы, все до единого, но разложение затронуло всех одинаково. Либо они умерли все вместе, либо что-то в том месте поддерживало их свежими. Ни один из вариантов мне не понравился. Наконец я посмотрел на деревья. Это были обычные деревья, но не совсем. В ствол каждого дерева был вогнан крупный железный гвоздь. Я не посчитал, сколько всего их было. Может быть, несколько десятков? На гвоздях висели старые грязные бутылки из-под молока, явно видавшие лучшие дни. Я увидел веревку, на которую они были подвешены, и невольно заметил, что она куда чище и новее, чем бутылки и их содержимое. Внутри каждой бутылки было что-то свое. Где-то сосновые иголки и ветки, где-то доверху было набито грязи, а в одной или двух была, наверное, дождевая вода. Присмотревшись, я увидел, что она слабо пузырилась в бутылках в процессе бесконечного кипения. В каждой из них я также разглядел маленькую фотографию, частично погруженную в грязь или выкипевшую почти до бела. Похоже, это была одна и та же фотография, хотя трудно сказать наверняка. На ней была изображена пожилая женщина, лет 50-60, в очках для чтения и с седыми волосами, собранными в тугой пучок. Она неодобрительно глазела из каждой бутылки. Что самое странное, ко дну каждой бутылки был привязан локон волос. Он был длинным и седым, в плохом состоянии. Думаю, он тоже принадлежал женщине с фотографией. Он держался на той же новой веревке, на которой висели бутылки, но с концов она была совсем немного обожжена. Я все еще страдал от того, что обварился водой, но, к сожалению, мое любопытство всегда было сильнее меня. Я сделал несколько снимков на телефон, но мне захотелось заснять фотографию внутри бутылки почетче, чтобы показать друзьям. Господь свидетель, надо было просто уйти. Ведь было столько предупреждающих знаков, а я решил не обращать внимания. Я взял одну из бутылок, полную веточек, и снял ее с гвоздя, стараясь ухватиться так, чтобы получше сфотографировать ее содержимое. Мои пальцы не удержали ее, и она выскользнула. Я смотрел, как она летит на твердую зимнюю землю, молясь, чтобы она не треснула, не разбилась. Она взорвалась сотней стеклянных осколков, и я тут же понял, что зря с этим всем связался. Я бросился бежать, остановившись только для того, чтобы поднять фотографию земли. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, я чувствовал себя и без того ужасно. И не подумал, что может стать еще хуже. И я хотел оставить себе эту фотографию, просто чтобы себе доказать, что все это было на самом деле. Это было на самом деле. Забирайте эту проклятую штуку. Я отдам ее со своим заявлением. В глубине души я знаю, что избавление от нее мне никак не поможет, но я должен попытаться. Потому что с того момента все, что я люблю и ценю, сгорело и разрушилось. Моя машина перегрелась по пути в комиссию по лесам, и я едва успел выбраться, прежде чем мотор загорелся. К концу недели от моего дома осталась куча дымящихся головешек. Замкнула проводку. Не хочу говорить, что случилось с Люси. Я не хочу вспоминать ее лицо в те последние минуты. У меня больше ничего не осталось. Только он мне помог. Только его я люблю. И я не могу его потерять. Я не могу потерять Титана. Всего этого безумия не должно было случиться. Это бред. Я ничего плохого не сделал. Я просто уронил бутылку, и все. Я этого не заслужил. Не заслужил. Я спрашивал тех, кто мог бывать в том месте, но не считая нескольких бизнесменов средних лет, ходивших в поход, никто много лет не бывал возле той поляны. Я ничем не заслужил этого, но мне суждено все потерять. Мне так страшно. Конец заявления. И ведь не потерял, как оказалось, в смысле Итана. Итан Норт в настоящее время является здоровым 11-летним мальчиком, живущим в любящей приемной семье в Инвернессе. Они отказались давать интервью. Не могу их винить в этом, все остальное обычно неразбериха. Тим не смог найти свидетельств существования той поляны. Саша установила, что в несчастных случаях, выпавших на долю мистера Норта и его близких, по сути своей не было ничего необычного. Обстановка на поляне напоминает одновременно буддистские и виканские ритуалы и заклинания, но ничего конкретного сказать нельзя. Да и невозможно здесь утверждать о каких-то сверхъестественных событиях. Вполне возможно, когда Джейсон Норт облился бензином 10 августа 2009 года, а затем поджег себя, им двигала простая паранойя, развившаяся на почве алкогольного бреда. Врачи скорой помощи доставили его в больницу Регмор, где он скончался через 3 дня, не приходя в сознание. Полагаю, что есть одна улика. Мистер Норт действительно приложил к своему заявлению фотографию, найденную в бутылке. Это фотография Гертруды Робинсон, моей предшественницы в Магнусовском институте, датируемая примерно 2002 годом, насколько я могу сказать. Я понятия не имею, что это означает. Я понятия не имею, что это все означает. Я очень устал. Конец записи.